Глава 9. К концу августа я почувствовал такое умственное истощение, какого в жизни еще не испытывал. Творческая сила, способность решать задачи, знает свои приливы и отливы, в которых трудно дать отчет даже себе самому. И вот такой тест я в конце концов изобрел. Чтение своих собственных работ, тех, что я считаю самыми лучшими. Если я замечаю в них оплошности, пробелы, если я вижу, что это можно было сделать лучше, значит результат проверки благоприятен. Но если я перечитываю собственный текст не без восторга, тогда дела мои плохи. Именно так и случилось на исходе лета. Мне нужно было, это я знал по долголетнему опыту, не столько отдохнуть, сколько сменить обстановку. Все чаще я заходил к доктору Рапопорту, моему соседу, и мы разговаривали, нередко часами. Но о звездном сигнале мы говорили редко и мало. Однажды я увидел у него большие книжные пачки, из которых вываливались изящные томики со сказочно красивыми глянцевыми обложками. Оказалось, в качестве генератора разнообразия, которого так не хватало в наших гипотезах, он решил использовать плоды литературной фантазии. Он обратился к популярному, особенно в Штатах, жанру, который по какому-то стойкому предрассудку именуется научной фантастикой. Прежде он ее не читал, и теперь был рассержен, даже негодовал. Настолько она разочаровала его своей монотонностью. «В ней есть все, кроме фантазии», — сказал он. Бедняга, он стал жертвой недоразумения. Авторы научных якобы сказок дают публике то, чего она требует. Трюизмы, ходячие истины, стереотипы, слегка замаскированные и переиначенные, чтобы потребитель мог без всякой опаски предаваться удивлению, оставаясь при своей привычной жизненной философии. Если в культуре и существует прогресс, то прежде всего интеллектуальный. А интеллектуальных проблем литература, особенно фантастическая, не касается. Беседы с доктором Рапопортом много для меня значили. Присущую ему жестокость и беспощадность формулировок я был бы не прочь перенять. Словно два шкалера мы рассуждали о человеке. Рапопорт был склонен к термодинамическому психоанализу. Он утверждал, например, что движущие мотивы человеческого поведения можно, собственно, вывести прямо из физики, понимаемой достаточно широко. Инстинкт разрушения может быть выведен из термодинамики. Жизнь – это обман, попытка совершить растрату, обойти законы, вообще-то неизбежные и неумолимые. Будучи изолирована от остального мира, она тотчас вступает на путь распада, движется по наклонной плоскости к нормальному состоянию материи, к устойчивому равновесию, которое означает смерть. Чтобы существовать, жизнь должна подпитываться упорядоченностью. Но поскольку высокая упорядоченность нигде, кроме живой материи, не существует, жизнь обречена на самопожирание. Приходится разрушать, чтобы жить, и питаться упорядоченностью, которая годится в пищу, поскольку, постольку, поддается уничтожению. Не этика, а физика диктует этот закон. Первым это подметил, кажется, Шрёдингер. Но он, увлеченный древними греками, не заметил того, что можно было бы назвать, вслед за Рапопортом, позором жизни. Ее врожденным изъяном, укорененным в самой структуре действительности. Я возражал, ссылаясь на фотосинтез растений. Они обходятся или во всяком случае могут обходиться без уничтожения других живых организмов, поскольку питаются солнечными квантами. «Зато весь животный мир паразитирует на растительном», — отвечал Рапопорт. Философствуя на свой лад, он и вторую особенность человека, присущую, впрочем, едва ли не всем организмам, а именно наличие пола, выводил из статистической термодинамики в ее информационном ответвлении. Сползание в хаос, угрожающее любой упорядоченности, неизбежно ведет к обеднению информации при ее пересылке. Чтобы противостоять гибельному шуму, чтобы все шире распространять достигнутую на время упорядоченность, необходимо вновь и вновь сличать наследственные тексты. Именно это сличение, считывание, призванное устранять ошибки, есть оправдание и причина возникновения половых различий. Следовательно, в информационной физике сигналов, в теории связи следует искать виновников появления пола. Считывание наследственной информации в каждом поколении было условием, без которого жизнь не могла бы сохраниться, а все остальные наслоения – биологические, поведенческие, психические, культурные – вторичны. Это лес последствий, выросший из твердого, законами физики сформированного семени. Я возражал ему, дескать, он возводит двуполость во всеобщий закон, превращает ее в космическую постоянную. Он только усмехался, уклоняясь от прямого ответа. В другом веке, в другую эпоху, он, несомненно, стал бы суровым мистиком, основателем доктрины, а в наше время, отрезвляемое избытком открытий, которые, словно шрапнель, разрушают монолитность любой доктрины, в эпоху неслыханного ускорения прогресса и разочарования в нем, он был всего лишь комментатором и аналитиком. Помню, как-то он говорил мне, что обдумывал возможность построения чего-то вроде метатеории философских систем, иначе говоря, такой универсальной программы, которая позволила бы автоматизировать систему творчества. Машина, настроенная должным образом, начнет с создания уже существующих систем, а потом заполнит пробелы, оставшиеся по недосмотру или из-за непоследовательности великих онтологов. Новые философии она изготовляла бы с эффективностью автомата, производящего винтики или ботинки. Он даже приступил к этой работе, составил словарь, синтаксис, правила транспозиции, категориальные иерархии, что-то вроде метатеории типов, включая их семантический анализ. Но потом решил, что занятие это бесплодное, игра не стоит свеч, ведь из нее ничего не следовало, кроме самой возможности появления все новых сетей, клеток, зданий и даже хрустальных дворцов, построенных из слов. Он был мизантропом, и неудивительно, что у изголовья его кровати лежал томик Шопенгауэра, а не Библия, как у меня. Идея подставить вместо понятий материи понятие воли казалась ему забавной. Собственно, можно было бы назвать это попросту тайной, говорил он. И квантовать ее, рассеивать, подвергать дифракции, фокусировать и разряжать. А если допустить, что воля может быть абсолютно отчуждена от чувствующих существ, да еще наделить ее способностью к самодвижению, той склонности к вечной беготне, которая так раздражает нас в атомах, доставляя сплошные хлопоты, математические и не только. Если допустить все это, то что, собственно, мешает нам согласиться с Шопенгауэром? «Время возрождения шопенгауэровского видения мира еще впереди», утверждал Рапопорт. Впрочем, он вовсе не был апологетом этого маленького, неистового, необузданного немца. Его эстетика непоследовательна. Может, он не умел этого выразить. Гениус темпорис не позволял. Дух времени, латынь. В 50-е годы мне довелось увидеть испытание атомной бомбы. Известно ли вам, мистер Хогарт, он называл меня только так, что на свете нет ничего прекрасней цветовой гаммы атомного гриба? Никакие описания, никакие снимки не могут передать это чудо. Жаль только длится оно каких-нибудь 10-20 секунд. А потом от земли к небу вздымается грязная пыль, ее всасывает как пылесосом, по мере того, как огненный пузырь распухает. Наконец огненный шар уносится, словно детский воздушный шарик, и весь мир на мгновение становится пурпурно-розовым. Помните? С перстами пурпурными Эос. 19 век твердо верил, что все несущее смерть безобразно. А мы теперь знаем, что оно бывает прекраснее апельсиновых рощ. Любой цветок потом кажется блеклым и тусклым. И все это именно там, где радиация убивает за доли секунды. Я слушал, утонув в кресле, и, признаюсь, нередко терял нить его рассуждений. Мой мозг, как старая лошадь молочника, упорно сворачивал на привычный путь, к звездному сигналу. Мне приходилось заставлять себя не думать о нем. Может, если эту ниву на время забросить, что-то само прорастет. Такое случается. Другим моим собеседником был Тайхемер Дилл. Дилл-младший, физик, с отцом которого я был знаком. Впрочем, это целая история. Дилл-старший преподавал в университете в Беркли. Он был довольно известным математиком старшего поколения. Имел репутацию отличного педагога, уравновешенного и терпеливого, хотя и требовательного. Почему я не снискал его одобрения, не знаю. Конечно, мы отличались по складу ума. Кроме того, меня увлекала область эргодики, к которой Дилл относился пренебрежительно. Но я всегда чувствовал, что дело не только в математике. Я приходил к нему со своими идеями. Кому же мне было идти? А он гасил меня как свечу, небрежно отодвигая в сторону все, что я хотел ему сообщить, и всячески поощрял моего коллегу Майерса, пестовал его как розовый бутон. Майерс шел по его стопам. Положим, он неплохо разбирался в комбинаторике. Но я и тогда считал ее засыхающей ветвью. Ученик развивал идеи учителя. Поэтому учитель верил в ученика. И все же не так это было просто. Может быть, Дил питал ко мне инстинктивную, как бы животную неприязнь? Может, я был слишком назойлив, слишком уверен в себе, в своих силах? Глуп я был, вот что. Я ничего не понимал, но ни чуточки не обижался на Дила. Майерса-то я терпеть не мог, и до сих пор помню молчаливое, сладострастное удовлетворение, которое испытал, случайно встретившись с ним года спустя. Он работал статистиком в какой-то автомобильной фирме, если не ошибаюсь, General Motors. Но мне было мало того, что Дил так жестоко обманулся в своем избраннике. Мне вовсе не нужно было его поражение. Я хотел, чтобы он поверил в меня, и, закончив сколько-нибудь значительную работу, я каждый раз представлял себе, как Дил смотрит на готовую рукопись. Скольких усилий стоило мне доказать, что его вариационная комбинаторика всего лишь несовершенная аппроксимация эргодической теоремы. Пожалуй, ни одну работу, ни до, ни после этого я не отделывал так старательно. И как знать, не родилась ли вся теория групп позднее, названная группами Хогарта, из той скрытой страсти, под напором которой я вывернул корнями наружу всю аксиоматику Дила, а затем, словно желая сделать что-то еще, хотя делать там, собственно, было уже нечего, начал разыгрывать из себя математика, чтобы взглянуть на эту анахроничную конструкцию свысока, мимоходом. Многие из тех, кто еще тогда предрекал мне незаурядное будущее, удивлялись моему интересу к маргинальным проблемам. Разумеется, я никому не открыл истинную причину. Скрытый мотив этих стараний. Чего я, собственно, ожидал? Что Дил зауважает меня? Извинится за Майерса? Признает, как сильно он ошибался во мне? Конечно, нет. Мысль о каком-то покаянии этого, как будто лишенного возраста старца с ястребиным лицом, была слишком нелепа, чтобы я принял ее всерьез. Исполнение желаний не представлялось мне сколько-нибудь определенно, слишком они были конфузными и какими-то мелкими. Подчас человек, которого все уважают и даже любят, в душе мечтает лишь об одном — о расположении кого-то с безразличным видом стоящего в стороне, пусть даже он ничего не значит в глазах остальных. Кем был, в конце концов, Дил старший? Рядовым преподавателем математики, каких у нас десятки. Но подобные доводы мне бы не помогли. Тем более, что я и себе самому не признался бы в истинном смысле и целях своих стараний, подогреваемых задетой амбицией. И все же, получая с типографии оттиски своих работ, свежие, выглаженные и словно обретшие новый блеск, я переживал минуты ясновидения. Мне являлся сухопарый долговязый чопорный Дил с лицом, похожим на изображение Гегеля, а Гегеля я не выносил, не мог его читать. Несносна была его уверенность, что сам Абсолют вещает его устами к вящей славе прусского государства. Теперь-то я вижу, что Гегель был ни при чем. На его место я подставлял другую особу. Издалека я видел Дила несколько раз на съездах и конференциях и обходил его стороной, как будто не узнавая. Однажды он заговорил со мной сам, учтиво и уклончиво, а я поспешил распрощаться, дескать, спешу срочно, должен уйти, собственно, я уже ничего не хотел от него. Словно он был мне нужен только в воображении. Я закончил свой главный труд. На меня пролился ливень похвал. Вышла моя первая биография. Я чувствовал, что близок к какой-то, ни разу не названной цели. И как раз тогда встретил его опять. До меня доходили слухи о его болезни. Но я не думал, что она могла так его изменить. Я заметил его в большом магазине самообслуживания. Он толкал перед собой тележку с банками. Я шел вплотную за ним. Нас окружала толпа. Быстро, украдкой, я разглядел его мешковатые, обрюзгшие щеки и, узнав его, почувствовал что-то вроде отчаяния. Это был ставший вдруг маленьким старичок с обвисшим животом, смутным взглядом и приоткрытым ртом, шаркающий ногами в больших калошах. На воротнике у него таял снег. Он толкал тележку, толпа подталкивала его, а я отпрянул, словно бы в ужасе, думая только о том, как побыстрее уйти, убежать? Я в мгновение ока потерял из виду противника, который, вероятно, так никогда и не узнал, что был им. Потом я еще долго ощущал в себе пустоту, как после утраты очень близкого человека. Электризующий вызов, заставлявший меня напрягать всю силу ума, внезапно исчез. Должно быть, тот дил, что неотступно меня преследовал и смотрел у меня из-за спины, на перечерканные рукописи никогда не существовал. Когда несколько лет спустя я прочел о его смерти, я ничего не почувствовал. Но много прошло времени, прежде чем затянулось во мне это опустевшее место. Я знал, что у него есть сын. С делом младшим я познакомился только в проекте. Мать у него была, кажется, венгерка, отсюда его странное имя, которое напоминало мне о Тамерлане. Хоть он и именовался младшим, но был уже не молод. Он принадлежал к разряду стареющих юнцов. Есть люди, словно предназначенные для одного какого-то возраста. Белоин, например, задуман могучим старцем, и, казалось, он поспешно стремится к этой своей истинной форме, зная, что не только не утратит своей энергии, но, напротив, придаст ей библейский облик и станет выше всех подозрений в слабости. А есть люди, на всю жизнь сохранившие черты периода созревания. Таким вот и был Дил-младший. От отца он наследовал манеру держаться, торжественные, тщательно отработанные жесты. Он был не из тех, кому безразлично, что происходит с их руками и лицом. Если я был беспокойным математиком, то он беспокойным физиком. Он тоже любил перемену мест и одно время работал с биофизиками под руководством Андерсона. У Рапопорта мы сблизились. Мне это стоило некоторых усилий. Дил мне не слишком нравился. Но я превозмог себя отчасти в память об его отце. Если это покажется не слишком понятным, могу лишь заверить, что и сам я не все понимаю. Но так уж оно было. Специалисты в некоторых областях, универсалы, были в большой цене. Дилу принадлежала важная роль в синтезировании лягушачьей икры. Но на вечерних собеседованиях у Рапопорта мы обычно избегали тем, непосредственно связанных с проектом. Прежде чем перейти к Андерсону, Дил состоял, кажется, по линии ЮНЕСКО, в исследовательской группе, которая разрабатывала проекты противодействия демографическому взрыву. Он любил об этом рассказывать. Там было всего понемногу – биологов, социологов, генетиков, антропологов. Среди них, конечно, и знаменитости – нобелевские лауреаты. Один из них считал атомную войну единственным спасением от потопа человеческих тел. Его умозаключения выглядели, впрочем, логично. Ни пилюли, ни уговоры не остановят естественного прироста. Необходимо целенаправленное вмешательство в семейную жизнь. Но трудность не в том, что каждый подобный проект выглядит чудовищно или комично. Скажем, предлагается выдавать разрешение на ребенка лишь тем, кто наберет достаточно баллов за умственные и физические достоинства, за педагогические способности и так далее. Программ можно придумать сколько угодно, но как провести их в жизнь? Ведь придется ограничить свободы, на которые не покушался ни один политический режим от самого зарождения цивилизации. Ни у какого правительства не достанет для этого авторитета и силы. Невозможно бороться одновременно и с самым могущественным человеческим влечением, и с большей частью церквей, с основополагающими, общепризнанными правами человека. Зато после атомной катастрофы суровая регламентация деторождения стала бы жизненной необходимостью. Иначе наследственная плазма, подвергшаяся радиации, породила бы несчетное множество уродов. Временная регламентация могла бы перерасти в узаконенную систему, которая регулировала бы численность вида и управляла бы эволюцией. Атомная война, конечно, кошмарное зло, но ее отдельные последствия могут оказаться благодетельными. В таком же духе высказались и некоторые другие эксперты, но остальные запротестовали, и выработать единодушные рекомендации не удалось. Этот рассказ возмутил Рапопорта, но чем больше он горячился, тем холоднее, с затаенной усмешкой отвечал ему Дил. «Сделать рассудок верховным судьей значит перепоручить свою судьбу мании логичности», — говорил Рапопорт. «Радость отца, умиленного тем, что ребенок похож на него, может показаться лишенной разумного основания, особенно если отец — заурядная, бесталанная личность. Рассуждая логически, надо основывать банк спермы, взятый от лучших людей-производителей, и с помощью искусственного осеменения получать генетически ценный приплод. Брак – дело рискованное, и с общественной точки зрения пустая трата сил. Так почему не подбирать пары, как при селекции животных, добиваясь положительной корреляции физических и психических признаков? Подавляемые влечения, причина стрессов, потенциальная угроза для общества, выходит, надо удовлетворять их все без изъятия. Естественным или эквивалентным техническим путем. Либо отключать с помощью химии или хирургии мозговые центры, в которых эти желания возникают. 20 лет назад путешествие из Европы в Америку длилось 7 часов. Израсходовав 18 миллиардов долларов, это время сократили до 50 минут. Ценой еще скольких-то миллиардов время полета удастся уменьшить вдвое против теперешнего. Пассажир, прошедший телесную и умственную дезинфекцию, чтобы он не занес к нам ни азиатского гриппа, ни азиатских мыслей, напичканный витаминами и кинозрелищами из консервной банки, сможет все быстрее и надежнее переноситься из города в город, с континента на континент, с планеты на планету. Столь небывалая резвость технических опекунов затыкает нам рот, чтобы мы не успели спросить, а нужны ли нам эти молниеносные странствия? На них не рассчитано было наше старое животное тело. Слишком стремительные прыжки с одного полушария на другое нарушают ритмы его сна и бодрствования. К счастью, получен химический препарат, устраняющий это расстройство. Правда, он временами вызывает депрессию. Но тут нас выручают препараты, бодрящие дух. Они вызывают коронарную недостаточность. Но, вставив в артерии полиэтиленовые трубочки, можно ничего не бояться. А ученый уподобляется обученному слону, которого погонщик поставил перед преградой. Он пользуется силой разума, как слон силой мышц, подчиняясь приказу. Это необычайно удобно. Ученый отныне готов на все, так как ни за что уже не отвечает. Наука становится орденом капитулянтов, логический расчет автоматом, заменяющим человеку нравственность. Мы уступаем шантажу высших соображений, что где атомная война может быть косвенно благодетельственной, поскольку это вытекает из арифметики. То, что сегодня считается злом, завтра может оказаться благом. И из этого заключают, что само зло есть в общеизвестном отношении благо. Разум отмахивается от интуитивной подсказки эмоций. Гармония идеальной машины возводится в образец для цивилизации и каждого человека в отдельности. Средства цивилизации объявляются целями, высшие ценности обмениваются на удобство. Соображение удобства, по которым пробки в бутылках заменяются металлическими колпачками, а те, в свою очередь, пластиковыми, отскакивающими при нажатии пальца, сами по себе совершенно невинны. Но в применении к человеку они становятся чистейшим безумием. Любой конфликт, любая проблема – уподобляется не слишком удобной пробке, которую следует вышвырнуть и заменить чем-нибудь более удобным. Блойн назвал проект «Master's Voice», ибо название это двусмысленно. К какому, собственно, голосу мы должны прислушиваться? К глазу Господа, обращенному к нам со звезд, или к голосу хозяина из Вашингтона? По существу весь проект — это операция выжимания лимона. Правда, выжать пытаются не наши мозги, а космическое послание. Но горе власть имущим и их слугам, если они добьются желаемого. Такими вечерними беседами мы развлекались на втором году проекта. А недобрые предчувствия, овладевшие нами, предвещали события, которые придали операции выжимания лимона уже не иронический смысл, а зловещий.